Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 27 июня. В течение 55 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. И начнем с того, что собираются сделать из Сергиева Посада. РПЦ хочет превратить этот город в православный Ватикан и оценивает все траты на то, чтобы Сергиев Посад стал Ватиканом, 140 миллиардов рублей. Консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании подготовила стратегию развития подмосковного Сергиева Посада, где находится одна из главных православных достопримечательностей, это Троица Сергиева Лавра. Об этом ведомости сегодня сообщают со ссылкой на документ. И указывается, что именно РПЦ хочет сделать из города православный Ватикан за 140 миллиардов рублей. Стратегия предполагает масштабное преобразование Сергиева Посада. Фактически речь идет о полной перестройке центра города и делении его на две части – духовную и административную. Создатели проекта в качестве примера рассматривают Ватикан, Иерусалим и Мекку. Цитирую, сейчас среда вокруг Троицы Сергиевой Лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять, объяснил глава Церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. В центре Сергиева Посада хотят построить культурно-представительский центр, который будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, еще патриарший дом приемов будет и другие религиозные объекты. Все госучреждения планируется перенести в административно-деловой центр. В нем разместят 23 государственных и муниципальных учреждений. Это администрация, правоохранительные и следственные органы, налоговые, приставы и так далее. Ну и в планах также трансформация жилых районов, строительство новых отелей, музеев, парков, учебных заведений. Еще по поводу расчетов, вот тут ведомости сравнение приводят, если 120-140 миллиардов рублей – это предварительные расчеты, то получается, например, на всю программу благоустройства российских городов за два года из бюджета федерального потратили 50 миллиардов рублей, а тут сразу 140. С нами сейчас на связи Ирина Ирбитская, она руководитель экспертной группы национального проекта «Жилье и городская среда» Минстрой Российской Федерации при правительстве. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассматривается, что Сергиев Посад – это такой мегапроект будет. С вашей точки зрения, эффективность мегапроекта для развития территории, она какова?
На мой взгляд, эффективность вот данного проекта нулевая.
Почему?
Его обзывают ватиканами, вроде как такие амбиции есть, да, вот как-то стать, занять какое-то место.
Чтобы туристы приезжали, да, паломники приезжали.
Туристы не будут приезжать, значит, смотрите, давайте так, вот чтобы стать Ватиканом, нужно, во-первых, стать государством. Это одна сторона дела, да. То есть нам нужно превратить Сергиев Посад в такой анклав, да, в государство, в государстве. Вторая очень важная вещь, что нужно понимать про такого сорта проект, ну, там, будем называть его, ладно, уж его обозвали, так и будем продолжать называть, православный Ватикан. Да, нужно понимать, что у нас экономика страны не позволяет вести такие экономические деятельности, какие ведет Ватикан. Да, что нужно понимать? Ватикан является крупнейшим в мире акционером. Да, у него акции в Shell, General Motors, Gulf Oil и General Electric. Но это только вот часть. Да, это одна сторона. Вторая, готовы православные всего мира да, делать пожертвования в Сергиев Посад, как это делают католики для Ватикана. Я в этом сильно сомневаюсь.
Но тут говорят только теперь про деньги федерального бюджета и области.
Вот я про это и говорю, да, во-первых, если обзываться Ватиканом, каким бы то ни было, то нужно понимать, что Ватикан сам деньги зарабатывает, а не берет их у государства, это раз. Два, ни один туризм не живет, если людям там плохо. А людям там плохо, и я могу сказать, поскольку мы довольно часто летом путешествуем на машинах по малым городам вокруг Москвы, и Сергиев Посад – одно из этих мест. За последние 10 лет там ухудшается ситуация, это видно просто по людям, да, по той инфраструктуре, которая там возникает, там портится, рушится и так далее. То есть низкий уровень управленческих компетенций налицо. Способна ли такая ситуация создать такую среду, которая будет популярна там, вот таком масштабе, как популярный Ватикан, но это мы даже обсуждать не будем, да? Это невозможно. В первую очередь нужно думать о людях, которые там живут. А людям там, очевидно, плохо. И на самом деле, если говорить об эффективности расходования средств, вот гораздо было бы эффективнее раздать 120 миллиардов рублей людям, чтобы они свои дома и прилегающие улицы привели сами в порядок без всяких вот таких вот мегапроектов. Эффектов было бы гораздо выше, да. И второе, что нужно сделать, да, убрать барьеры вообще законодательные и управленческие, я имею в виду местные управления, для развития бизнеса самими жителями, да, и для развития разного сорта деятельности. Там, очевидно, да, есть узкий коридор, в котором могут существовать совершенно немногие, что касается бизнеса.
Ирина Викторовна, хорошо, но здесь такой момент. Если мы берем за основу, как здесь, да, это Троица Сергиевой Лавры, от которой вроде бы как отталкиваются. То есть сделать Сергиев Посад центром притяжения. У нас же есть история с Золотым кольцом, например, да, а здесь предлагается, ну, видимо, этот проект просто расширить. Почему он не сработает?
Что касается нашего замечательного Золотого кольца.
Да.
Почему туристические разного сорта проекты не работают на привлечение туризма? Один простой момент. Во-первых, нет стратегической, целостной, исчерпывающей программы развития туризма даже по Золотому кольцу. Она есть, но она, не, ну, она дефектная, это вам скажет любой глава вот этого Золотого города. Да? Это первый момент. Второй момент. Там, где туристический поток идет, он редко когда останавливается на ночь, а это основной источник доходов вообще от инфраструктуры туризма. И на самом деле эти туристические потоки в результате гигантская, чудовищная нагрузка на городскую среду, и которая требует огромнейших денег на поддержание в должном качестве. И вот эти все вера в мегасобытия, которые якобы разовьют наши города, вот еще раз. Я разговаривала с городскими главами разных городов. Что они говорят? Происходит мегасобытие. Алло, необходимо. Мегасобытие – это гигантские расходы без ощутимых поступлений в бюджет. То есть это всегда убыточное мероприятие. Теперь, что касается Сергиева
Посада, казалось бы, в долгую, да, долгие деньги. Здесь не ситуация с долгими деньгами, но то есть потом это как окупится. Вроде бы и отели будут.
Нет, не окупится, потому что я не вижу в этом проекте, пока его, конечно, нужно детально смотреть, да, я надеюсь, что он будет прорабатываться в эту сторону. Но в первую очередь, еще раз, чтобы зажила наша туристическая инфраструктура, одного Сергиева Посада сильно недостаточно. Нужно, чтобы у людей была хорошая жизнь на месте. Тогда туристическая инфраструктура пойдет, и в целом экономика будет устойчивой. Без этого вот эти мегапроекты не полетят. Это убыточная абсолютная история.
Когда сравнивают, ладно, с Ватиканом разобрались, но здесь еще создатели в качестве примера рассматривают Иерусалим и Мекку, например, как центр действительно тоже притяжения, который может приносить какие-то деньги.
Ну, давайте так, ни Мекка, ни Иерусалим, да, не могут быть прототипами Сергиева Посада. Где Сергиев Посад и где два этих объекта? Там тысячелетние истории и вообще центр, да, религиозный и прочее. Сергиев Посад – это локальная история.
Он не может быть религиозным центром?
Он не может быть таким религиозным центром, да, чтобы претендовать на такое взрывное просто привлечение туристического потока такое, чтобы оно действительно составляло экономику этого места. Не будет так. Да? И еще раз подчеркиваю, компетенции управленческие и компетенции городского развития на местах во всех малых городах, не исключая Сергиев Посад, настолько низкие, что они этими 120 миллиардами управлять качественно не смогут. Да, а вот на самом деле успех любого предприятия зависит не от количества денег, а от качества управления ими.
Но при этом, когда вы сказали, что лучше эти деньги просто раздать всем жителям, которые отреставрируют или отремонтируют свои дома, инфраструктуру, это насколько эффективно?
Это абсолютно, это гораздо эффективнее, чем этот проект, который обсуждается.
Понятно, спасибо. Ирина Ирбицкая была с нами на связи, руководитель экспертной группы национального проекта «Жилье и городская среда» Минстрой Российской Федерации при правительстве и правительство Российской Федерации. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Как вам идея? Может быть, вы сами из Сергиева Посада? Предлагается такой мегапроект. Как известно, у нас мегапроекты становились действительно поводом для того, чтобы у людей появилась инфраструктура. Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС с мостом. А что еще у нас? Чемпионат мира по футболу, конечно же. Ну, где-то хотя бы появились дороги. А в Сочи, говорят, стало совсем хорошо. Как вам, в принципе, идея того, чтобы Сергиев Посад... Вот есть, говорят, есть, значит, мусульманский центр, католический центр, вот Ватикан, Мекка и так далее. А вот это будет таким православным центром, Сергиев Посад. С вашей точки зрения, как идея? Насколько она реализуема, насколько она эффективна, что ли? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, мне кажется, эффективность действительно будет нулевая. Нужно просто понимать, что любой бизнес в нашей стране, он что, по сути, делает? Он добывает доллары из нашей экономики. Он, в принципе, не может быть выгоден так же, как и иностранные инвестиции. То есть иностранные инвестиции, как и любые долларовые инвестиции, приходят с одним смыслом.
Ну, то есть оставляем как есть.
Чем вложил. Нет, ну,
а что?
Это просто фантазии, понимаете, они там вот просто, я не знаю, там на каком-то облаке сидят, тут как будто проблем никаких нету.
Почему?
Вот.
Ну, разве Сергиев Посад не получит? Хорошо, у Сергиева Посада, говорят, обветшавшая инфраструктура, нужно что-то с этим делать. А что с этим делать, если нет какой-то великой идеи? Без великой идеи неинтересно.
Я вам предлагаю, знаете, великую идею отдать им право эмиссии рубля. Вот, Сергиеву Посаду, организовать там этот центр, и отдать ему право эмиссии рубля.
В качестве альтернативы того, чтобы Сергиев Посад был таким православным Ватиканом. Виталий, в Ватикан едут не только ради церкви увидеть Папу Римского. Там еще, например, огромная ватиканская пинакотека. И сам Ватикан красив зданиями, сооружениями, милыми мелочами. Они сложились исторически. Как я правильно понимаю, в Сергиевом Посаде хотят сделать новодел. И, к сожалению, при всем патриотизме ему до Ватикана очень и очень далеко. Но при этом выбирается именно Сергиев Посад, выбирается Троица Сергиева Лавра, которая в разные периоды своей истории переживала абсолютно разное. Когда-то там была и библиотека, и общежитие там было, и техникум там был в советские времена. Потом все это перестало там существовать. А сейчас это Лавра со своими функциями изначальными. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Ну и такое своего рода даунтаун там тоже собираются сделать, где административные все здания будут. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сегодня до обеда была передачка про Байкал, рассказывали. Там пытались ограничить туристов, потому что они там в детской роде. Про Сергиев Посад, я думаю, что, наверное, идея смысл будет иметь. Ну, нужно понимать, что люди, кто туда будет приезжать, на кого будет ориентироваться? На прихожан, на наших, на местных, на туристов?
Да на кого угодно. Что значит? Того пускаем, того не пускаем? Ну, что это?
Надо пробовать развивать, вкладывать деньги и развивать инфраструктуру, поднимать благосостояние.
Вот,
чтобы я мог спокойно туда приехал, отдохнул с семьей. Я приезжал в Сергиев Посад много раз. Приезжаешь мимо, мне кажется, что там все-таки с инфраструктурой очень и очень еще плохо.
Так сейчас понятно, но вам как раз и говорят, что если вот эту идею реализовывать, а идея масштабна, сделать из Сергиева Посада какой-то православный Ватикан, потратить на это 140 миллиардов рублей, как раз-таки и появится инфраструктура, и гостиницы появятся, и все появится. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Да. Во-первых, они угробят всю историческую инфраструктуру, как обычно так получается, потому что реставрация строят дорого.
Проще. Ну что, лавру снесут, что ли?
Нет, не лавру, а все окружающие кварталы, которые придают обаяние, как бы там...
Ну, вообще-то, я пока про это ничего не читаю, что здесь что-то там сносить собираются.
Ну, они же сказали, административный квартал построят.
Ну,
его же построят не на пустом месте, не в лесу, а что-то снесут для этого. Очень много, я подозреваю. Это первое. То есть, во-первых, вместо качественной реставрации будет как бы новодел. Если это будет новодел, значит, нормальные люди туда не поедут, поедут только фанатики религиозные. Значит, это
ну,
не
что вы сразу... Ну, религиозные фанатики. Ну, сейчас Сергиев Посад кто ездит? Только религиозные фанатики, как вы называете этих людей? По-моему, нет. В любом случае, проект еще, говорят, будут дорабатывать, будут обсуждать, потому что стоимость высока. Сколько времени займет, чтобы перестраивать Сергиев Посад, пока здесь не говорится. Речь только идет о том, что вот как раз Троица Сергиева Лавра – это как, видимо, источник, что ли, ну, вдохновение, наверное, для тех людей, кто какой-то проект предлагал. А будет какой-то религиозный комплекс, и будет административно-деловой центр. Может быть, мы увидим в ближайшее время какой-то более развернутый проект, потому что в общей сложности преобразования коснутся центра площадью 400 гектаров, а весь город занимает 1200 гектаров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сегодня сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%. За последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях российских высших учебных заведений. Об этом со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении СМИ данные единой межведомственной информационно-статистической системы оказались, и как раз еще данные Росстата, и все это публикуют «Известия». Какие вузы при этом имеются в виду, государственные, частные или те и другие, не поясняется, но, например, вот согласно материалам Росстата, в мае текущего года индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования составил 115%, к маю прошлого года. Таким образом, делает вывод издания, в минувшем мае учеба в вузе стала на 15% дороже. Цифры, значит, подтверждают материалы межведомственной информационно-статистической системы. 68 900 рублей – это стоимость семестра обучения в государственных и муниципальных российских вузах на платном отделении, а в мае прошлого года это было 58 000. То есть вот в абсолютных цифрах почти 19% рост составил. С нами сейчас на связи Ирина Абанкина, она директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как можно объяснить, что такой рост стоимости произошел, и не говорится ли о том, что высшее образование становится неким элитарным, что ли?
Вы смотрите как. На самом деле у нас установлена нижняя планка для университетов при установлении стоимости обучения. И она связана с нормативным финансированием по аналогичным программам. У нас довольно заметный рост норматива финансирования. Почему он происходит? Потому что есть обязательства по заработной плате на уровне 2 средних по региону для профессорского преподавательского состава и научных работников. Естественно, растут коммунальные тарифы и платежи. Поэтому по всем АИФ-3, причем третья даже еще на две подгруппы делится, поэтому фактически получается 5 стоимостных групп по направлениям подготовки и специальностям, которые рассчитывают Министерство образования и науки. И вот ниже этих значений вузы никак не могут устанавливать цены. Понятно. Нормативы растут. Причем из года в год в связи вот с этими обязательствами, и с инфляцией, и со всем остальным. Ну и, соответственно, вузы должны тоже поднимать цены, ориентируясь на, я бы сказала, рост нормативов. С другой стороны, все прекрасно понимают, что на самом деле сегодня вот те программы, которые предлагаются, если они осуществляются на современном оборудовании, а многие вузы в дополнение к нормативным финансированию получали поддержку программ развития, это и национальные исследовательские университеты, это и федеральные университеты, и опорные университеты даже, то, соответственно, и использование высокотехнологичного оборудования, новых лабораторий, баз данных, которые в учебном процессе, тоже ведет, конечно, к удорожанию, я бы сказала, самих программ. Теперь в отношении того, элитарным она становится или нет.
Да.
На самом деле у нас не сокращается пропорционально когорте число бюджетных мест. У нас есть обязательство не менее 800 человек на 10 тысяч когорты от 17 до 30 лет.
Угу.
И в зависимости от численности когорты число бюджетных мест всегда рассчитывается и никогда не опускается ниже этой законодательно установленной нормы. Другое дело, что сама когорта, скажем так, дышит. Во-первых, в этой когорте пока еще осталась крайне малочисленная группа тех, кому от 25 примерно до 30 лет.
И, это когда второй выше, наверное, уже все-таки.
Нет, здесь дело не в том, первое, второе, получается, у нас оплачивается только впервые, получается. Дело в другом, что пропорционально когорте, а численность самой когорты невелика, она пока не растет. У нас пока выросли дошкольники, они уже пошли в начальную школу, но школу они не закончили. А внутри этой когорты пока еще не вышла за 30 лет самая наша малочисленная группа тех, кто родились в 90-е годы. Вот самое малочисленное. Поэтому у нас даже, несмотря на рост некоторых выпускников, остается еще вот та доля, скажем так, вот той, кого возраста 25-30, которая, ну, самая малочисленная за все наши, вот здесь вот, скажем так, с 90-х годов наблюдения. Поэтому общая численность когорты, она вот не увеличивается.
Ирина, все...
И пропорционально ей соблюдается. Но внутри нее происходит перераспределение. Действительно происходит перераспределение бюджетных мест в сторону технически сложных инженерных специальностей. И там доля, я бы сказала, тех, кто обучается за бюджет, 70%, иногда 80%. А вот там, где учатся экономики, менеджменты, юриспруденции, там действительно менее 10% может быть бюджетных мест, остальное все на платной основе. В медицине примерно половина учатся за счет, за свой счет.
Вот, вот как раз по поводу не бюджетных, а коммерческого именно обучения.
Да.
Если сравнивать, безусловно, да, с какими-то мировыми институтами, я имею в виду тот же самый МИД массачусетский, Оксфорд, Кембридж, что угодно, да, там можно понять, что какие-то космические деньги люди платят за обучение, но при этом это воспринимается как инвестиция в свое будущее. А у нас есть, с вашей точки зрения, такое понимание, что да, ты учишься на платном отделении, но ты учишься на платном не потому, что ты глупый и на бюджет не попал, а просто потому, что ты действительно инвестируешь. То есть вот тут вопрос, наверное, восприятия того, за что ты платишь и почему ты платишь.
Да, вы совершенно правы. Есть. Есть. И есть те семьи, которые выбирают платное образование, но в вузе, который входит по рейтингу в верхнюю, я бы сказала, группу, там, где действительно качественное образование, где работодатели охотятся, скажем так, за выпускниками. Есть такие у нас университеты по разным направлениям подготовки. Это разные университеты, но в таких университетах, наверное, как бы, я бы сказала, целесообразнее учиться даже платно, чем получить бесплатное образование на бюджетном месте в вузе, после которого станут вопросы трудоустройства. Не тот уровень зарплаты, который вам предложат, а в принципе возьмет вас кто-либо на работу или не возьмет. Потому что у нас очень неравномерно бизнес распределен по территории России. Рабочие места предлагаются в отдельных крупных городах, и то не во всех. Гораздо труднее устроиться уже в малых городах, в сельской местности. Поэтому вот здесь вот при выборе очень правильно, если семья ориентируется на будущее трудоустройство, на тесные связи вузов с работодателями, на мониторинг эффективности вузов, где трудоустройство и зарплаты выпускников все прозрачны, открыты и демонстрируются. И надо быть очень внимательным. Трудоустраиваются выпускники этого вуза по этой программе или нет? Какой у них уровень притязаний, уровень зарплат, который им предлагают, с которым платят?
А вот эта корреляция, она у нас существует напрямую? Корреляция, что человек закончил такой-то факультет, и действительно он работает, например, по специальности? Или нет? Если бы существовали, например, такие рейтинги, они касались не только бюджетников, а касались бы всех. Может быть, это тоже как-то влияет на программы обучения или еще на что-то?
Несомненно, это влияет. Столь тесной, как, допустим, в Америке, у нас нету. Более того, у нас больший риск вообще не получить работу по специальности. Он есть. Тогда как в других странах этот риск, конечно, минимальный во многих, но у нас даже для педагогов есть риск не получить работу по специальности. Или могут предложить работу в очень отдаленных территориях, где, конечно, ну, вот, каким-то ожиданием...
Где работать не захочется, давайте так.
Это не соответствует, да. Точно так же есть проблемы и с трудоустройством, в том числе по отдельным инженерным специальностям, где очень трудно найти эту работу. У нас вообще очень низкий темп создания новых рабочих мест, в том числе в высокотехнологичной сфере. И поэтому вот здесь вот рассогласование с рынком труда, оно очевидно.
Понятно. Да, спасибо.
Сегодня видно, что и семьи ориентируются на то, где можно трудоустроить.
Понятно, спасибо. Ирина Абанкина была с нами на связи. Она директор Института развития образования Высшей школы экономики. И вдогонку еще Forbes сегодня опубликовал рейтинг вузов. МИСИС стал лучшим вузом, институт стали из плавов. Суммарный результат 54 балла, 54,1. Второе место МГИМО, у которого самый высокий результат по фактору Форбса, а на третьем месте Московский физико-технический институт. Но при этом СМИ, анализируя данные Росстата, говорят, что вот увеличилась стоимость обучения в российских вузах аж на 19%. Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, в студии Евгения Волгин. Здравствуйте. Продолжаем. Николас Мадуро заявил о поимке участников провалившегося госпереворота. Действующий президент Венесуэлы заявил, что был заговор очередной с целью свержения правительства страны, и произошло это в июне. Цитирую, они пойманы, они за решеткой, с полным набором доказательств. Мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой, заявил Мадуро в эфире гостелевидения. По его словам, у властей есть 56 часов записи переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и 1-2 действующих военных, провалившиеся политики от правых сил, управляемые и финансируемые из богаты, говорили об убийствах. Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота. Он также сказал, что есть видеоматериалы. Ну а то, что, например, говорит Хуан Гуайдо, человек, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, он говорит, что не принимал участия в заговоре для свержения власти в Венесуэле. С нами на связи Дмитрий Разумовский, временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН, кандидат экономических наук. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
А что же там все-таки происходит? Вроде бы было какое-то затишье, теперь Мадуро говорит, что очередной заговор раскрыт, а Гуайдо говорит, я ни при чем.
Ну, относительно заговора и якобы попытки организовать покушение на там высших чиновников со стороны чавизма, здесь нельзя этого исключать, но я бы пока проявил осторожность, потому что надо дождаться каких-то фактов. Да, говорили о том, что имеются записи телефонных разговоров, какие-то видеозаписи, пока они не представлены. В принципе, это уже не первый раз повторяющаяся ситуация, когда власти Венесуэлы объявляют о раскрытии там некого заговора и обвиняют в этом колумбийские власти. Это уже, в общем, такая добрая традиция. Да, надо признать, что Иван Дуки, нынешний президент Колумбии, гораздо более жесткий, чем, например, президент Сантос, который там в свое время даже инициировал какое-то некое потепление отношений еще с Чавесом. В Колумбии сейчас происходит такой внутренний очень жесткий конфликт, некоторые даже называют его неким правым террором, да, это прекращение, по сути, парализации этого мирного процесса, поэтому наверняка там есть силы, которые готовы к жестким действиям в Венесуэле. Правда, не факт, что это все происходит с санкцией высшего руководства страны. Вообще очень интересно посмотреть, что, согласно данным венесуэльских властей, вот эта группа заговорщиков планировала привести к власти бывшего министра, да, министра обороны Венесуэлы и ранее соратника Уго Чавеса, это вот генерала Будуэля, который потом, правда, перешел в жесткую оппозицию, сейчас находится в заточении. Кстати, буквально вот за несколько дней до этого, в июне этого года, Будуэля перевели в самую жесткую тюрьму Венесуэлы, Фуэрта-Тиуна, видимо, это связанные события. Но отмечу, что заговорщики говорили о приводе к власти к Будуэля, да, а не кого-то из наиболее популярных лидеров оппозиции, того же Гуайдо или Леопольда Лопеса. В этом плане, наверное, можно предположить, что Гуайдо действительно был не в курсе, поскольку речь шла не о приводе совершенно другого человека к власти.
А правильно ли сейчас тогда трактовать, что в Венесуэле происходит следующее? Есть Николас Мадуро, который говорит, я никуда не уйду, никакого госпереворота не будет. Есть Хуан Гуайдо, который вроде бы как-то очень активно начал, а сейчас даже отказывается. А есть какие-то, ну, грубо назовем так, несистемные какие-то отпочковавшиеся участники внутриполитического процесса, которые занимают какую-то третью сторону и преследуют какие-то еще третьи цели, или нет?
Совершенно верно. Дело в том, что сейчас вот это вот первоначальное единство и некая сплоченность оппозиции вокруг фигуры Гуайдо, она уже рассыпается.
Есть он не оправдал.
Крыло. он не оправдал, это все признают, и разочарование в нем как политики, оно как и внутри Венесуэлы, и среди оппозиционно настроенных граждан, так и вообще уже и в Евросоюзе, и даже в США. Внутри оппозиции есть такая более жесткая группа оппозиционеров, такие радикалы, там во главе с Мариной Мачадо, Диего Ария или Антонио Ледесма, которые там настаивают на том, что никаких переговоров с Мадуро быть не может, да, а переговоры были инициированы в мае в Осло, которые там, к сожалению, ничем не закончились. То есть, с одной стороны, Гуайдо должен вроде как учитывать и эту очень влиятельную группу, ее позицию. В то же время, так скажем, группа Лима, да, контактная группа, которая пытается найти все-таки какое-то мирное решение, она с другой стороны давит на Гуайдо, что вот вы вышли из, анонсировали, что вы отказываетесь от нового раунда переговоров в Осло, да, но это безответственная позиция, и эта группа, она во многом инициировала те переговоры, которые проходили 15 июня в Стокгольме, куда пригласили представители России, там высокий представитель Министерства национальных дел там участвовал, и там как раз все-таки речь идет о том, что нет, давайте искать внутренние решения. Ну, есть такая общая краеугольный камень, это президентские выборы. Гуайдо и настаивает, что только через президентские выборы можно решить этот кризис, и чависты, да, и Мадуро не могут быть допущены до организации этих выборов. Вот, чависты, естественно, настаивают против этого. И вот пока ни одна из сторон, к сожалению, не демонстрирует готовности хоть как-то идти на компромисс по этому вопросу, и без этого решения пока найти не получается.
Дмитрий Вячеславович, здесь еще такой момент. Правильно ли я понимаю, что вот эти группировки, которые существуют, помимо Гуайдо, да, все равно все против Мадуро? Так или иначе?
Ну, в принципе, да.
В принципе, это, да.
Есть некий консенсус против Мадуро.
А что
даже
позволяет?
Даже внутри чавистов есть, так скажем, отколовшиеся группы, которые считают, что Мадуро не является, так скажем, абсолютным легитимным продолжателем идей и дела Уго Чавеса.
А что позволяет ему сейчас вот чувствовать почву под ногами?
Это позиция военных, которая поддерживает его кандидатуру. И, в общем, продемонстрировали в ходе многих, да, критических ситуаций верность ему. Да, есть некая группа, так скажем, военных, которые перешли, но, во-первых, это все-таки не настолько влиятельные представители военного командования. Ну и вообще, в принципе, это движение не стало массовым, потому что есть пример, например, тех военных, которые еще во времена вот этой знаменитой акции в Кукуте, да, перешли на сторону колумбийцев в надежде, что сейчас все рухнет, и в итоге оказались там никому не нужно, они не могут вернуться домой, свержение Мадуро не произошло, и они оказались откровенно в очень тяжелой ситуации. Вот, и их пример тоже, конечно, показателен, и определяет действия военных, они понимают, что вот нынешнее вот это вот состояние, оно все-таки равновесное и меньше рисков для них, чем если они сейчас все начнут переходить.
Насколько можно это доверять вот фактам, например, которые могут представить представители Мадуро в качестве доказательства, что действительно, я сейчас процитирую, преступная и фашистская группировка была, за которой 14 месяцев следили. Ну, то есть наш слушатель говорит, похоже на охоту на ведьм, которая сейчас там началась, нет?
Ну, я бы здесь был осторожен, потому что тема колумбийского участия, например, в заговорах, она активно звучала еще, когда было вот до начала кризиса покушение на Мадуро с помощью этих дронов. Тогда тоже говорили, что сейчас предстоит доказательство, потом это как-то сошло на нет, поэтому нельзя исключать в такой ситуации, когда есть жесткое крыло оппозиции и происходит такое усиление праворадикальных движений в Колумбии, да, нельзя исключать, что, да, возможно, какие-то с той стороны провокации. Но давайте дождемся, вот если будут обнародованы эти записи, то тогда можно будет что-то комментировать.
Есть еще заявление вице-президента Венесуэлы, который называет Россию в числе новых ориентиров в дипотношениях страны. А с вашей точки зрения, какие есть рычаги, помимо наличия российских военных консультантов или специалистов, как их правильно называть, и какие у Российской Федерации экономические интересы Венесуэле, которая заставляет туда посылать именно вот таких специалистов особого
профиля? Я бы очень аккуратно говорил именно о военных консультантах, потому что буквально вчера было официальное заявление посольства России в Венесуэле относительно вот вновь прибывшего самолета Ил-62. Это все в рамках военно-технического сотрудничества, выполнения тех контрактов,
которые... Ну, как Мария Захарова говорила, да.
Да, и здесь, на самом деле, скорее всего, это так. У нас нет оснований как-то в этом сомневаться. Ну, экономические интересы России в Венесуэле, они очевидны, и, в общем, об этом уже давно говорят. Нельзя говорить о том, что в период кризиса произошло их какое-то существенное расширение. Было несколько таких, наверное, показательных, демонстративных актов в виде, например, открытия в марте тренировочного центра для обучения пилотов вертолетной техники, ранее закупленной у России, да. Есть обслуживание военной техники, ранее поставленной, что, так скажем, дает основание полагать, что она находится в исправном техническом состоянии и может быть задействована активно в неких потенциальных военных действиях, которые могут предпринять США или там кто-то из их союзников. Вот, поэтому сейчас главная поддержка со стороны России, это она идет не только со стороны России, она идет со стороны России и Китая. Россия и Китай поставляют медикаменты, там Китай поставил 56 тонн, Россия 15 тонн лекарств. Россия нарастила поставки пшеницы, это еще не очень отражается в статистике, но, тем не менее, это действительно происходит. Россия и Китай, об этом у нас меньше говорили, направляли военно-технических специалистов, поскольку в Венесуэле много российской и китайской военной техники. Вот, определенную поддержку оказывают страны, которые активно покупают венесуэльское золото. Среди них, например, от африканских стран или Объединенные Арабские Эмираты. Но сейчас золото, наверное, один из важнейших источников получения денег для страны.
С вашей точки зрения, Дмитрий Вячеславович, вот то, что сейчас происходит в Венесуэле, вы еще Колумбию здесь упоминали, в контексте именно того, что с Венесуэлой это тоже может быть связано. Не наблюдаем ли мы, что в Венесуэле происходит... не в Венесуэле, простите, а в Латинской Америке в целом происходит некий какой-то слом политический, может быть, какой-то вот, знаете, как в середине 20 века что-то там происходило, потом все пришли к тому, что мы наблюдали, да, там и Уго Чавеса, и в других странах, да, что-то свое. А здесь вот какой-то кризис именно такой глобальный.
Ну, здесь можно говорить скорее о том, что вот если в середине 2000-х в Латинской Америке происходил левый поворот, это был, да, демократическим путем приход к власти большого количества разного спектра левых сил, там и от леворадикальных типа Чавеса до умеренно левых.
Три женщины-президента, да, мы помним.
Или, да, там в Чили, да, Мишель Бачелет, социалист. Сейчас мы видим признаки именно правого поворота. Это приход Больсонаро, это приход Пиньеры, возвращение Пиньеры в Чили, это приход правых в ряде центральноамериканских и карибских стран. Да, происходит некая радикализация. Это, кстати, ну, вообще некий глобальный тренд. Если мы посмотрим на выборы в Европарламент, там тоже произошла радикализация.
Ну, пока их мало.
Ну, пока их мало, да, но тем не менее, ну, вот, наверное, это некий глобальный тренд. Говорить о том, что это правый поворот, он окончательный и надолго, пока рано, потому что есть противоположные примеры. Мексика, усиление Морена и приход к власти Лопеса Обрадора. Нельзя исключать, вот согласно данным опросов, очень высокие шансы победы в первом туре тандема Фернандес-Фернандес на предстоящих выборах. И проигрыш Маурисио Макри. То есть возможен некий уже такой локальный откат и обратно влево. Вот, но говорить о неком таком кризисе региона, ну, регион всегда был неспокойный, да, и я бы не стал говорить о том, что происходит вот именно какая-то вот такая вот усиление насилия. Ну, усиление насилия во многом связано вообще даже не с деятельностью, не с внутриполитическими причинами, а с усилением роли криминала. Это происходило задолго до этого кризиса.
Понятно, спасибо. Да, Дмитрий Разумовский был с нами на связи, временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН, кандидата экономических наук, говорит, что, похоже на то, что вот... И в среде самих чавистов раскол некий произошел, и именно поэтому есть основания, ну, верить словам Хуана Гуайдо, который говорит, что я вообще не в курсе того, что готовился какой-то очередной госпереворот. То есть есть госпереворот, который готовил Хуан Гуайдо, а есть еще какие-то другие люди, которые готовили свой госпереворот. Но в любом случае все сводится к тому, что какие бы ни были политические силы, может быть, оппозиционные даже, которые между собой не связаны, все равно и главное... цели – это именно Николас Мадуро, но который заявил о поимке участников провалившегося госпереворота, говорит, что 14 месяцев за ними следили. И Мадуро как раз напоминает, что участники последней попытки переворота в Венесуэле, они хотели привести к власти генерала, который находится в заключение, освободить вот этого Рауля Бадуэля, о котором говорил и наш собеседник.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытные новости для автомобилистов, потому что в России, оказывается, появится сервис оценки качества и стиля вождения машины. С его помощью можно будет рассчитывать стоимость страхового полиса ОСАГО и КАСКО. Как сообщили в пресс-службе рабочей группы «Автонет», это позволит страховым компаниям относить водителей к определенным группам риска. И для оценки стиля вождения, что интересно, будут использоваться данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем Air GLONASS. Сервис будет собирать статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, нарушениях правил дорожного движения, вызовах техпомощи или спасательных служб. Планируется, что запустят вот эту всю новую систему в 2021 году. То есть сейчас при расчете полиса ОСАГО или КАСКО существуют определенные алгоритмы, коэффициенты, стаж учитывается, а здесь будет не только стаж, но и стиль. Как технически это реализовать, интересно, как в принципе это может выглядеть, это очень любопытно. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Как вы считаете, возможно ли технически действительно в масштабах целой страны, мы предполагаем, что могут быть пилотные проекты, пилотные города, что такая система появится, ее будут каким-то образом тестировать, но, может быть, и в масштабах страны потом это появится, потому что все-таки, как предполагается, распространение вот эту систему именно в расчеты полисов ОСАГО и КАСКО. С нами на связи Ярослав Федосеев, он официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет». Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Расскажите, как это как оценивать стиль? Кто-нибудь тихоня, а кто-нибудь буйный? Как это определить?
Ну, смотрите, на текущий момент у нас 40% всего автопарка на территории Российской Федерации являются connected, подключенными, да, то есть на них уже установлены телематические устройства, с которых можно собирать данные. Данных у автомобиля порядка 10 тысяч параметров, то есть как вы ездите, с какой скоростью, превышаете ли вы ее, какой у вас расход топлива, расход колодок, резкие перестроения и так далее, все это автомобиль фиксирует.
И куда это все как-то направляется куда-то, что ли, или что? И,
значит, на текущий момент это направляется в телематические платформы автопроизводителей, ну, собственно говоря, эти данные пока принадлежат им, а не автолюбителям, как бы нам этого хотелось, но об этом позже. Соответственно, сервис поможет эти данные собирать, анализировать, и уже на основании этих данных у, к примеру, страховых компаний будет возможность предоставлять персональную стоимость полисов КАСКО и ОСАГО в зависимости от того, как ездит тот или иной водитель.
Да, но здесь тогда интересный момент. Машиной, понятно, может управлять человек, который вписан в страховку. А как это технически зафиксировать, что, например, не я за рулем, а вот моя подруга, которая тоже вписана в страховку?
Здесь нужно небольшое уточнение. К сожалению, это пока не будет работать. Безусловно, это сейчас будет закреплено только за собственником транспортного средства. Однако уже сегодня в некоторых транспортных логистических компаниях, да, собственно говоря, и у известных перевозчиков, таких как Яндекс.Такси, да, уже есть возможность идентификации, персональной идентификации личности, когда вы садитесь в автомобиль. Поэтому и здесь уже технология поможет решить данную задачу.
Но это когда только новые машины будут? Или всех обяжут, как вот с этими SOS-кнопками, их поставить, если у вас машина там предыдущего поколения, например?
Нет, никакого обязательства не будет. Будет только с новыми автомобилями, поскольку подключаются сейчас транспортные средства каждый год там по несколько миллионов. Сейчас точно цифру вам сказать не могу. Но, как я уже сказал, да, 40% автопарка уже подъявляется подключенным. То есть каждый год эта цифра будет увеличиваться, и рано или поздно мы просто придем к тому, что там большая часть автомобилей на территории России будет способны для передачи телематических данных.
Вот здесь любопытно тогда, если все эти данные сейчас принадлежат автопроизводителю, который на основе, наверное, этих данных, целые аналитические отделы работают, потом улучшают, ну, каким-то образом, да, свойства автомобиля, технические возможности. А здесь тогда где предполагают сохранить все эти данные? И насколько велик риск того, что, например, можно будет что-то подтасовать?
Значит, как раз вот сейчас, да, есть проблемы. Все знают кейс компании Ford, когда она превышала экологический класс, собственно, и выставки.
Volkswagen там был, да.
Да, Volkswagen. Спасибо, да, спасибо, что поправили. Именно чтобы вот этой проблемы не было, разрабатывать, сейчас завершено эскизное проектирование платформы «Автодата», которая создается по поручению президента Российской Федерации. На основе искусственного интеллекта будет агрегироваться все данные из существующих информационных систем, обрабатываться соответствующим образом и уже распределяться по транспортному рынку. Соответственно, хранение этих данных предполагается также в рамках платформы «Автодата».
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот это что такое качество вождения и стиль вождения? Это все-таки вот действительно, я не знаю, количество перестроений в минуту, способ набора скорости, педаль в пол или все-таки плавно, или что, как?
Текущих, сразу стоит оговориться, что текущих описаний пока что нет. О том, на каком основании будет определяться...
Давайте фантазировать.
Давайте, да, вот я сейчас этим и занимаюсь, на самом деле. То есть, условно говоря, если человек агрессивно ведет свою машину, совершает там какие-то подрезания, резко нажимает на тормоз, то, соответственно, система это может воспринять как...
как отклонение от нормы.
Да, отклонение от нормы, создание каких-то опасных ситуаций. Вот на основе вот таких... простейших моментов и будет строиться как характер поведения на дороге.
Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что все это будет агрегироваться потом и в течение года, наверное, ну, полис на год выдается, в течение года анализироваться, и потом придешь в страховую компанию, и тебе скажут, вот у тебя коэффициент такой-то, стаж у тебя такой-то, и посмотрим, да, шашечки ты любил, значит, страховка будет дороже, так что ли?
Да, так, более того,
если... Алло, да, Ярослав.
Да, ой, вы пропали. ДТП, или... Алло.
Да.
Слышите?
Да.
Соответственно, если в течение нескольких лет после того, как человек, к примеру, попал в ДТП, его репутация, потом в течение нескольких лет он не нарушал правила дорожного движения, у него не было штрафов, то, соответственно, он репутацию сможет восстановить и таким образом вернуть себе...
Это если он сам стал виновником ДТП или все-таки если он стал участником ДТП, это разные вещи?
Если он стал виновником ДТП, конечно.
Ага, ну понятно, да, спасибо. Ярослав Федосеев был с нами на связи, официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет». Готовит что-то инженеры, искусственный интеллект, что-то нам с вами, товарищи водители, готовит. Как вам идея? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Теперь, ну, видимо, баловаться за рулем будет становиться все сложнее. Может быть, кстати, это и к лучшему. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Хотя, с другой стороны, если человек в левом ряду едет по автобану или, как назвать, по трассе, например, 60 км в час, и фактически может тоже этим создать аварийную ситуацию, а он любит всегда ездить в левой полосе со скоростью 60 км в час, а может быть, меньше, это будет как-то учитываться в плюс в цене полиса или нет? Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Ну, я так понимаю, что для Москвы, там, Санкт-Петербурга, да, ну, крупных достаточно мегаполисов таких, ничего не изменится. Потому что вот я еду, например, там, в деревню, да, там, в Татарстан, да, по деревне, так там невозможно резко перестраиваться, потому что там одноколейные дороги, да, то есть один ряд туда, один сюда. И, в общем-то, все едут идеально, потому что, ну, нет возможности перестраиваться, да и не надо, потому что жизнь совсем другая, размеренная, вялотекущая, в общем-то, она идет своим чередом. А здесь как? Здесь, получается, я все равно, как ни крути, Москва и мегаполисы будут платить больше, потому что вот я сейчас еду по Садовому кольцу. Оп, я уже, наверное, за последний километр, я раз пять перестроился, потому что один сломался, дорожные работы, и я еду зайцем. виляю, как в шашки играю на самом деле. Хотя еду там, я не знаю, 50 километров в час. То есть я так думаю, что опять денег под что-то хотят, чтобы государство выделило, попилить, а потом с умным видом сказать, ну вот, это 4 метрии.
Поняла, спасибо. Все, не доверяйте вы хорошим инициативам. Может быть, жизнь водителя хотят сделать лучше, комфортней. Вот Юра Каменков говорит, получается, да, тот, кто ездит по времени дольше, тот платить будет больше. Кто ездит редко, соответственно, платить будет меньше. Функция времени. Усомнившийся Макар говорит, сложная схема, просто не покупаем страховку, и это будет наш ответ Чемберлену, скажут некоторые. Но на этот случай тоже бывают всякие неприятные ситуации, понимаете? Поэтому не знаю. Но в любом случае, поручение есть, схема отрабатывается, а вот как будут оценивать действительно качество и стиль вождения автомобиля, это очень любопытно, но придется с этим подождать, чтобы узнать, как это будет. 15 часов новости, потом «Умные парни».